Доброго вечера всем, кто стремится к разумной и благостной жизни. Достичь этой цели невозможно без знания, поэтому продолжаем его получать, изучая священное писание Бхагавад-гиту под руководством психолога, автора книг для женщин и давнего друга нашего проекта Гуны Манджари. И ждем ваши вопросы, которые вы, как и всегда, можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что вы сегодня вновь с нами после небольшого перерыва. Мы возобновляем с вами наше общение, очень ценное для нас. О чем сегодня пойдет наша речь, какое качество, какой аспект знания сегодня мы будем разбирать?
Сегодня мы продолжим начатую нами тему на нашем прошлом эфире, и тема посвящена, ну, такое название «Обратная сторона женственности». И так как она у нас не была, ну, закончена, то, что хотелось сказать, еще не сказано, вот поэтому мы продолжим эту тему. А к качествам, которые мы изучали по Бхагавад-гите, тема звучала как «знание равно качество», мы обязательно вернемся. Вот, то есть эта тема у нас еще впереди нас ожидает, а сегодня хотелось бы опять же поговорить вот об этом, об, так сказать, обратной стороне женственности, то есть то, о чем мы говорили и к чему есть определенный запрос времени. Вот.
Согласна с вами, что тема действительно актуальна, всегда есть вопросы, всегда есть какие-то подмены, поэтому, мне кажется, можно не терять ни минутки. Передаю вам слово, чтобы с интересом услышать, какая же есть обратная сторона, как ее избежать и скорректировать.
Да, спасибо за ваш интерес. И так как я уже говорила на прошлом эфире, еще раз напомню, что меня как сподвигнуло поговорить на эту тему то, что ряд лет назад вышла книга моя «Я бы на ней женился», и там есть рекомендация определенного плана. Вот, для того, чтобы отношения переходили на серьезный такой уровень, и девушка могла выйти замуж находясь в отношениях с молодыми людьми, скажем так, то есть определенный алгоритм поведения, который мог бы этому способствовать. То есть это была цель этой книги, так как было много запросов на тему замужества, и я подумала, что надо как-то систематизировать какую-то этику поведения, какую-то, я не знаю, стратегию, если можно так выразиться, для того, чтобы, ну, эта цель была более достижима. И это была та идея, почему возникла эта книга. Вот. Ну и также там были определенные моменты, которые помогали для чувство какого-то собственного такого здоровой самооценки. И когда мы живем в то время, в которое мы живем, время называется Кали-юга, то оно характерно тем, что это время очень, оно не сбалансированное, то есть оно характерно проявлением крайностей. То есть очень сложно найти что-то такое гармоничное в наше время, потому что все обязательно переходит в какую-то свою крайность. Вот. И поэтому очень важно уравновешивать вещи. с течением времени. И вот эта тема женственности, она тоже имеет тенденцию перейти в какую-то свою крайность. Это то, что замечаешь. Вот, то есть и просто чувство собственного достоинства, какое-то такое здоровое состояние, оно вырастает до каких-то совершенно космических размеров, и то есть из какого-то, ну, адекватного состояния девушки, женщины, то есть как бы вооружаются психологией так называемых стерв. Вот есть такое тоже определение, я думаю, что слово говорит за себя, то есть, ну, типа, живи только для себя, делай только то, что ты хочешь, там вообще на всех наплевать, ты во главе всего. Ну, в общем, это так, если грубо перефразировать вот эту психологию, она где-то вот так возникает, так, ну, можно ее трактовать. И ну, что ты такая королева, принцесса, и все вокруг тебя, то есть, ну, совершенно это все переросло в какую-то другую крайность, и что, ну, женщина богиня, и ей нужно поклоняться, и что-то такое, ну, в общем, ну, совершенно какие-то чрезмерно какие-то, ну, что ли, супер важность, супер ценность придается там, где все-таки вещи должны быть сбалансированы и должны быть уравновешены. И как мы говорили на ряде эфиров, которые были посвящены каким-то астрологическим аспектам женственности, мы говорили о том, что основная планета, которая определяет женственность, это Венера. Вот. И сам принцип Венеры, то есть как бы люди в основном, они как бы профанируют саму энергию Венеры, вот эксплуатация вот этой энергии идет определенного плана на внешний ее аспект, что вот внешняя такая сексуальность, красота. Вот, ну, все, что представляется под словом «женская красота», это олицетворяет собой Венера, и вот этот внешний аспект, он очень сильно, ну, как бы муссируется и очень сильно эксплуатируется. Но по сути своей Венера, ее принцип – это баланс и чувство меры. Вот, не просто, ну, какая-то сногсшибательная красота, это может быть Венера и влияние Раху, там также все такое вот сногсшибательное и такое, ну, совершенно, когда теряется разум, рассудок, там, ну, что называется, крыша едет, то есть там есть влияние Раху определенное. Вот. Но сама по себе гармоничная Венера, то есть то, что представляет собой энергия этой планеты, это гармония, это баланс. Вот. И красота – это и есть баланс. То есть когда есть определенные пропорции, когда есть определенные линии, то есть ни много, ни мало, то есть именно вот этот баланс, чувство меры. И поэтому человек, который развивает и которому присуще вот это чувство меры, он всегда останется в выигрыше, и он достигнет большего, чем человек, допустим, которому много дано от рождения, но ему изменяет его чувство меры. Вот, и поэтому человек с более скромными какими-то данными, то есть будь то женщина, мужчина, кто бы то ни был, но если ему присуще, если он чувствует вот эту меру, вот эту гармонию, то он достигнет гораздо большего, чем, опять же, человек с какими-то выдающимися, может быть, вещами, способностями и данными, но без этого чувства. Потому что Венера, она вот олицетворяется мерой. Вот, в этом ее как бы основной посыл. И Ну, это все предисловие к тому, что в то время, в которое мы живем, оно очень дисгармонично, и все, опять же, повторюсь, все стремится к своим крайностям. И вот эта тема женственности, она, ну, то есть маятник качнулся на в другую крайность, и она сейчас в какой-то степени раздута, то есть, и если раньше, то есть, нужно было, ну, как-то женщинам поднимать самооценку, они были в каком-то таком, ну, как бы загнанном состоянии, то сейчас идет другая тенденция, я о ней уже говорила на прошлом эфире, то есть переоценивание себя, своего какого-то, ну, я не знаю, своей какой-то принадлежности телесной и так далее. То есть тут все очень важно сбалансировать. Вот для того, чтобы, ну, попасть в цель, как говорится. Вот. И сегодня мы продолжим эту тему, тему построения отношений и обратная сторона женственности. Это понятно, что это всегда об отношениях. И, то есть, и для этого очень важно... Для того, чтобы, ну, отношения были успешными, для того, чтобы, ну, эта линия в жизни была успешной и сбалансированной, гармоничной, вот, очень важно понимать цель. Очень важно понимать цель отношений, потому что, опять же, отвечая на тенденции нашего времени, идет бесконечное раздувание темы женственности, там, какой-то внешней привлекательности или каких-то даже взаимоотношений между мужчиной и женщиной, вот, что тоже, конечно, важно понимать все вот эти динамику и психологию отношений, то есть бесспорно это важно, нужно быть в этом плане, ну, достаточно грамотным и ориентироваться, что есть там, допустим, гендерная психология, что психология мужчины отличается от психологии женщины, что в чем здесь нюансы. То есть бесспорно в этом важно разбираться, ориентироваться, особенно для женщины, потому что, ну, опять же, психология – это женская сфера в большей степени, так же, как и отношения. Вот, потому что, ну, во-первых, это в большей степени и вызывает интерес у женщин, это женщинам более интересно, чем мужчинам, потому что это их все-таки природа, их сфера, и женщина, она более в этом плане тонкая, более гибкая, она более, как бы, для этой сферы подходит, заточена на эту сферу. Вот, поэтому это важно разбираться в этих нюансах, но также, как говорится, ну, за деревьями можно ли леса не увидать. То есть можно, то есть тут важно также задаваться какими-то вопросами такого смыслового характера. То есть зачем это все нужно, для чего нужны эти отношения, куда мы должны прийти, потому что это не просто вопросы для того, чтобы, ну, вот где-то парить в каких-то высших сферах и такие вопросы, ну, оторванные от жизни. Нет, эти вопросы, они очень жизненные, потому что если мы не будем понимать свои цели, если мы не будем видеть более глобального, ну, какого-то плана за всем стоящим, то даже наши и практические, так называемые практические, практичные вещи, цели тоже будут страдать от того, что мы будем слишком, ну, сконцентрированы на каких-то частностях и деталях, не видя общего плана. То есть если нет видения общего плана, то и частности, и детали, они тоже будут страдать от этого. Вот, и поэтому сегодня мы немного поговорим о цели отношения, цели брака, и я думаю, это очень важно, и это поможет правильно и в выборе партнера, и в правильной такой, что ли, медитации на отношения в правильном построении какой-то такой философии, потому что каждый человек, он движим своей философией, он может этого не осознавать, но это объективная вещь, то есть каждый каким-то набором представлений движется по жизни. И поэтому, если мы сформируем правильные представления о жизни, то и отношения у нас будут успешны. То есть, если мы зададим правильный вектор, а представления вот как бы такого экзистенциального плана, они задают этот правильный вектор. Вот, поэтому очень много зависит от того, как, на что настроен наш разум. Вот. Не просто понимание там, психологии отношений мужчины и женщины. Вот. Психология – это вещь прикладная, но очень важно понимать, к чему это приложить, к чему мы ее приложим. Вот. И поэтому здесь очень важно разобраться с таким, ну что ли, целевым назначением этих отношений, для чего они нужны, что они из себя представляют и куда мы движемся. Потому что, опять же, отношения мужчина-женщина, там, брак и прочее, что с этим связано, это не может быть самоцелью, это средство для достижения цели. И если это является целью, тогда возникают проблемы, тогда возникают драмы, трагедии, когда человек своей целью ставит отношения, достижение каких-то, ну, какого-то счастья неземного в отношениях между мужчиной-женщиной и в отношениях семьи. Потому что, опять же, мы говорили, то, что мы ставим, к чему мы привязываемся, помимо, ну, вот таких вечных вещей, если мы привязываемся сильно, ну, понятно, что мы все испытываем привязанность определенного плана, это нормально, это, ну, как бы естественно в определенной мере, но если это такая сверхпривязанность в каких-то вот все, что связано с отношениями с людьми, если есть вот эта сверхпривязанность, то это обязательно будет источником наших страданий. Потому что, ну, в ведах говорится, что привязанность, она имеет две стороны. Это медаль с двух сторон. Там, где привязанность с одной стороны, с другой стороны обязательно будут страдания. Вот, и поэтому здесь важно очень, ну, сгармонизировать и дозировать вот эти вещи. А для этого нужно более высшее понимание. И для более высшего понимания этих вещей мы обращаемся к вечному, к духовному знанию, которое нам сообщает Шримад Бхагаватам. Это ведическое описание, которое в общем-то, дается для высшей цели человеческой жизни, объясняя живым существам, которые воплотились в форме людей, в чем суть, в чем смысл. То есть они содержат суть и смысл. И вот на тему брака там есть много знаний в этом ключе, но я взяла один аспект, который здесь дается. Вот, и это Шримад Бхагаватам 12.2.3. Здесь говорится вот о браке, но о браке, который создается в наше время, в Кали-Югу. И здесь говорится о том, что мужчины и женщины будут сходиться друг с другом лишь на основании физического влечения. А преуспеть в делах возможно будет только с помощью обмана. О женственности и мужественности людей будут судить по их искушенности в половых отношениях. И чтобы стать браманом, достаточно будет надеть на себя священный шнур. А чтобы стать браманом, достаточно будет надеть на себя священный шнур. То есть здесь речь идет о внешнем таком представлении о том, что является мужественностью или женственностью. И также, как пример, здесь говорится о внешнем представлении того, что является и что представляет собой духовность. Вот браманы – это священнослужители, это учителя общества. И поэтому здесь говорится о том, что для того, чтобы прослыть браманам, ученым или священнослужителям, достаточно будет демонстрировать какие-то внешние атрибуты. Также вот с аналогией того, что для того, чтобы быть женственной или мужественным, ну, то есть люди будут принимать за эти проявления этой природы какие-то внешние атрибутику, то есть какие-то вторичные половые признаки, то есть там формы и так далее. То есть понятно, что форма тоже присутствует, но форма – это сосуд, в котором должно быть содержание. Вот. И здесь эта аналогия, она сравнивается с тем, что люди будут очень падки на внешние определения, теряя из виду суть, сущность. Вот. И в связи с этим тоже я вспомнила, у меня на странице есть ну, небольшой такой, небольшая статья, отрывок из чего-то, из, может быть, из лекции или из книги, пару абзацев по поводу того, что женщина должна держать мужчину своей привлекательностью. Ну, вот как-то вот об этом. И там в комментариях, разные идеи, что женщина ничего никому не должна и всякое такое. И что уже эта женщина опять должна бегать за мужчиной, его держать. Ну, понятно, что статья, она не может, ну, такая небольшая статья, она не может передать все мысли, все идеи. Это просто как такой небольшой штрих, вот, но может быть там, ну, не совсем понятно или как бы идея не развита, вот, но она в том, что привлекательность, она не только внешняя, это еще и черты характера, это более тонкая природа, и понятно, что женщина, не обладающая, даже красивая женщина, не обладающая качествами, не обладающая какими-то, ну, еще другим воздействием, помимо, ну, влиянием своего тела, и то есть, ну, то есть совершенно без какого-то содержания или какое-то негативное содержание, понятно, что она, скорее всего, будет несчастна и будет делать несчастными окружающих ее людей или близких ее людей. И понятно, что привлекательность – это более ну, комплексное понятие. Вот. И здесь как раз об этом говорится, что недостаточно какого-то внешнего определения, внешней формы для того, чтобы что-то назвать женственным или мужественным. И мы можем почитать комментарий к этому стиху, потому что, ну, любой текст, ведический текст, он обязательно должен быть прокомментирован, то есть он должен быть раскрыт, и он должен быть, ну, как бы подан в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Иначе мы начинаем там сами что-то додумывать и как-то, ну, спекулировать. Вот. Но это так. Это другая тема. И комментарий нам здесь говорит о том, что перед человеком стоит великая и очень важная цель – обрести духовное освобождение. И поэтому все основные институты человеческого общества и прежде всего брак и воспитание детей должны служить достижению этой великой цели. К сожалению, в наше время люди видят в браке главным образом возможность удовлетворять свои сексуальные желания. Вот, поэтому вот я чуть-чуть скажу пару слов вот об этом абзаце, что очень важно понимать, что цель брака, цель отношений — это не просто как бы вот сами по себе отношения или сам по себе брак. То есть если мы видим в этом цель нашей жизни, то ну, мы потерпим неудачу, это априори. Вот, мы будем страдать, потому что он не для этого предназначен. То есть брак — это, ну, определенное, и в ведах есть такое сравнение, что это как лодка, на которой живое существо, оно выбирается из штормов материального мира для того, чтобы, ну, эволюционировать в своем сознании и обрести духовное сознание для того, чтобы освободиться из оков материальной природы, потому что материальный мир — это тюрьма, в котором находится духовная душа, совершенно противоположная ей по природе. Вот. То есть энергия. Материальный мир — это совершенно противоположный по природе души мир. Вот, потому что душа, она по своей природе вечна, и понятно, что мы не понимаем, что такое смерть, и любой психолог вам скажет, что, ну, я имею в виду грамотный психолог, что есть базовые эмоции, и основная базовая эмоция — это страх, и это страх смерти, который находится у нас в сознании, в подсознании. Вот, потому что мы вечны по своей природе, вот, и мы исполнены знания и блаженства. То есть это наша истинная природа. Так даже как материальный мир — это временно, это относительное знание, понимание, и счастье здесь тоже крайне относительно и крайне сомнительно по сравнению с тем, чем является Ананда или духовное блаженство. И поэтому духовное счастье, и поэтому цель человеческой жизни не просто оставаться в тюрьме, так же как и цель, ну, любого заключенного, не просто, ну, как-то комфортно оборудовать себе камеру, вот, а цель все-таки выйти оттуда. Вот, поэтому цель человеческой жизни не просто как-то здесь в своих ну, камерах, в своем заточении себе устроить какой-то, ну, как-то перекантоваться, а все-таки человеческая форма жизни, и для этого нам дается все, для этого нам дается развитое сознание, разум, для того, чтобы выйти из этого, из этой материальной тюрьмы, материальной вот ограниченности, ограничений, в котором пребывает живое существо, духовное по своей природе. Оно находится в совершенно недружественной, враждебной для себя среде материи. Вот. И очень важно понимать назначение брака, что брак — это не просто вот мы сейчас ну, погрузимся друг в друга и все во всех планах и забудем обо всем, это даст нам счастье, но это так не работает. То есть это брак, он не предназначен для этих целей, поэтому если мы что-то применяем не по назначению, это будет нам приносить страдания. А для того, чтобы напомнить о том, что является истинным нашим предназначением, то есть брак — это определенного рода, ну, транспортное средство, которое поможет нам доехать до нашей цели предназначения. Но если мы просто сели в транспортное средство и катаемся без цели в этом средстве, вот, то у нас ожидают проблемы. Так устроено для того, чтобы все нам напоминало о нашей цели. И у меня есть здесь вопрос, он пришел со следующего, с прошлого эфира, я извиняюсь. И здесь девушка задает вопрос, почему, когда есть устойчивые монеты, эти устойчивые маркеры женственности, как платье, творчество, легкость, кроткость, есть ли в этом какой-то смысл в современных реалиях в контексте духовного знания? Так тут как раз вот на тему того, о чем мы говорим, вот как раз в реалиях духовного знания здесь вот все, что вы перечислили, это следствие того понимания цели брака, цели отношений, вообще цели человеческой жизни. Да, если у вас есть вот это духовное понимание, что для чего нужны брак, отношения и все остальное, то вот все платья и все другие маркеры женственности, которые вы перечислили, они будут следствием этого понимания. Сами по себе это особой цели не несет, особой смысловой нагрузки не несет. Ну да, в каком-то смысле это где-то связано с благостью. Ну, может быть, это не чистая благость, это может быть благость со страстью или благость с невежеством, если мы, ну, как бы видим это как бы как самоцель. То есть это особо никуда не продвинет. Вот. Но когда это связано с глобальной целью, то да, и это как следствие, то, естественно, мы будем вести себя и представлять себя в этом мире таким образом, чтобы нас не сильно что-то отвлекало от нашей основной цели. Тогда это имеет смысл. И все остальное будет цениться вместе с этим. Вот. И... Я продолжу немножко читать комментарии, потому что он раскрывает, опять же, вот эту идею брака для того, чтобы нам было понятнее, какая у нас должна быть сформирована, ну что ли, сформирована, какое у нас должно быть понимание, подходя к этой задаче, или если мы уже в браке, что нам важно понять в этих отношениях. Сексуальное влечение, которое побуждает особей мужского и женского пола практически во всех видах жизни вступать друг с другом в физическую связь, а в случае более развитых видов жизни и в эмоциональную связь, в конечном счете неестественно, потому что основано на ложном представлении о себе как о теле. Ну да, здесь как бы по большому счету мы не являемся этим телом, и мы его оставим через какой-то ряд лет, и те, кто являемся нами, то есть мы пойдем дальше, вот, то есть оставив эту машину. Вот. И если наша семейная жизнь устроена, наша любая жизнь устроена только на представлениях о том, что мы являемся этой машиной, то мы обречены на страдания, потому что это ж с этим придется совсем расстаться, и оно меняется. Жизнь сама по себе явление духовное. Вот биологическая машина, называемая телом, оживает только благодаря присутствию души. Сознание – это проявленная внешняя энергия души. Поэтому наша способность осознавать свое существование изначально духовно. Когда жизнь или сознание попадает в биологическую машину и по ошибке принимает себя за нее, начинается материальная жизнь и возникают сексуальные желания. То есть поэтому, опять же, очень важно вступать в отношения, понимая природу этих отношений. И опять же, я для того, чтобы как-то сбалансировать то, что, о чем мы говорим, как бы предвидя вопросы или какие-то мысли на этот счет, это не означает, что мы имитируем, что мы полностью духовны, и мы это осознали. Нет, конечно, на нас влияет еще природа тела, в котором мы находимся, и тонкое тело, и оно, если у нас мужское или женское, у нас есть какие-то потребности в соответствии с этим, как-то себя ну, расположить вот в этих отношениях, как-то зафиксировать это тело, мы обязательно должны это сделать, потому что в Ведах также осуждается имитация, ну, такого продвинутого духовного сознания, что мы себя уже считаем полностью осознавшей себя душой и потребности тела полностью игнорируем. Это тоже провальный путь, потому что нам материальная природа не даст так просто это все сделать. То есть у нас будут потребности, и они будут требовать своего удовлетворения, и это будет какое-то очень может вырваться, то есть может проявиться в каких-то нездоровых формах, в каких-то извращенных даже формах удовлетворения своих потребностей. Поэтому тут важно зафиксировать, важно понять свою природу и ее правильно зафиксировать, но вместе с этим понимать, как это все работает, как оно устроено. Вот. И, наверное, да, сколько у нас времени. Последний абзац, ну, может быть, еще прочитаем, посмотрим, как у нас будет по времени, и поговорим уже в режиме диалога потом. Господь создал человеческую форму жизни для того, чтобы душа могла избавиться от ложных представлений о себе как о теле и вернуться к приносящему безграничную радость чистому божественному бытию. Однако из-за того, что наше отождествление с телом имеет долгую историю, большинству людей сложно сразу перестать подчиняться требованиям материалистичного ума. Поэтому ведические писания рекомендуют мужчинам и женщинам вступать в священный брак, духовный союз, в котором они могут соединиться в соответствии с правилами писаний. Таким образом, человек, избравший семейный образ жизни, может без помех для своего духовного развития удовлетворять потребности своих чувств и в то же время, следуя указаниям писаний, доставить удовольствие Господу, находящимся в его сердце. Поэтому, ну, это как бы подтверждение того, о чем мы говорили до этого. То есть человеку нужно зафиксировать свою материальную, тонкоматериальную природу, она может быть мужской или женской, вот, и соответствие, то есть тут нужен плюс или минус для того, чтобы, ну, вот создалась такая определенного рода полнота, нам необходимая, но если у нас есть правильный, как бы, ну, наш навигатор правильно настроен, и мы движемся к такой более глобальные цели, чем просто отношения между полами, то это даст нам развитие, и это даст нам более благополучное отношение и в плане полов также. То есть поэтому здесь как бы, ну, есть такой пример, если у вас есть там, я не знаю, миллионы рублей, долларов, то это автоматически включает в себя более меньшие суммы, там как 100 рублей, 100 долларов и так далее. То же самое, то есть если вы правильно зафиксированы в каких-то более высших вещах, то все остальные вспомогательные, они встраиваются также. Вот. И, может быть, есть какие-то вопросы или комментарии, или мы продолжим дальше обсуждение этой темы.
Спасибо вам большое, дорогая Агуна Манджари, за поднятие этой темы. Уже второй эфир действительно мы разбираем. Вот меня очень волнует этот вопрос. Для меня пока что это как противоречие, потому что вроде бы в семье мы действуем в рамках телесных ролей. Я женщина, он мужчина. Вот за счет чего семейные отношения помогают освободиться от этих самых обусловленностей? Что нужно делать для того, чтобы семья помогла нам осознать нашу вечную природу?
Да, спасибо большое за этот вопрос. Это важное понимание тоже, потому что здесь много противоречий может возникнуть, но идея того, что человек должен находиться в своем предназначении, на санскрите это варна и ашрам называются, то есть для того, чтобы у нас есть вот эта тонкоматериальная природа, у нас есть ум, и ум, он обладает определенной природой, также тонкой природой. И его очень важно зафиксировать соответственно. Его очень важно зафиксировать, потому что если он не будет зафиксирован, если мы не будем зафиксированы в своей природе, как и в отношениях, и в своей, ну, в своих проявлениях в жизни, то есть да, это связано с нашим, что мы там делаем, как мы себя проявляем также, вот, то ум будет доставлять нам массу беспокойств. Мы не сможем сосредоточиться на нашей цели. То есть для того, чтобы развиваться духовно, очень важен мир, шанти называется. Вот. И поэтому человек должен получить то, что его умиротворит. Вот. И наша тонкоматериальная, ну, вот, составляющая, она требует удовлетворения, своего удовлетворения, своих потребностей. Если мы этого не дадим, то наш ум будет в состоянии беспокойств, он будет в состоянии, ну, какого-то неуравновешенности, и мы не сможем сконцентрироваться на духовной жизни, на духовном развитии, то есть на медитации, на постижении чего-то. Нас постоянно будут свербить и отвлекать другие мысли, как когда мы находимся в каком-то дискомфортном для себя состоянии, мы ни о чем не можем думать, если нам что-то болит или еще что-то, или ну, там, у нас какие-то тяжелые отношения, мы с кем-то поругались, мы в каком-то стрессе, то то согласитесь, что практиковать духовную жизнь достаточно сложно. Вот, конечно, есть там святые или продвинутые люди, которые они вне вот этих всех условий, то есть они не обусловлены. Но так как мы обусловлены, для нас очень важны условия жизни, поэтому мы должны правильно зафиксироваться для того, чтобы наш ум был уравновешен. Это важный аспект. Вот. И поэтому так важно поддерживать там какие-то ровные взаимоотношения, там, не знаю, мир очень важен, ну, как сейчас это такая тема очень актуальная, вот, на злобу дня. Вот, и многие там, ну, не многие, некоторые духовные личности или, ну, личности, которые практикуют духовную жизнь, они говорят о том, что, ну, вот это там типа очищение, это там то, сё, там нужно просто там всем желать добра и все такое, это все понятно, но на самом деле это большой стресс, и очень сложно практиковать духовную жизнь, очень сложно заниматься развитием в состояниях ну, каких-то очень таких критических. Вот. Поэтому это как необходимое условие для того, чтобы люди могли развиваться. То есть их ум, он должен быть в уравновешенном для себя состоянии и должен, ну, как бы важно свои потребности, ну, как-то получить какое-то, ну, исполнение своих потребностей, необходимых. Вот. И к этому относится и семейная жизнь, то есть такая необходимая потребность в том, чтобы зафиксировать свой ум. Особенно, ну, говорится, что особенно это важно в женском теле, потому что ум более беспокоен, больше чувства незащищенности, страхов, ну, и прочего, желания, отношений, защиты. То есть для женщины это, говорится, более важно. Но в наше время это также важно для большинства мужчин. Вот. Поэтому для того, чтобы уравновесить свой, успокоить свой ум, необходимы вот эти все отношения.
Благодарю за очень важный ответ. Действительно, вспоминается такой пример двух рельсов, что нужна и какая-то материальная составляющая спокойствия ума, о котором вы говорите, и духовная рельса. И только соединяя это, мы сможем прогрессировать и двигаться вперед. Вот как раз есть вопрос, на который вы уже начали сейчас отвечать, но озвучу его. Мне кажется, он важный. Много раз слышала, что мужчине лучше жить в отречении, а женщине для духовного прогресса необходим брак. Почему так?
Ну, мужчине лучше жить в отречении, это не аксиома, скажем так, потому что мужчина, как мы говорим здесь, что брак, он нужен для того, чтобы зафиксировать свою природу. И мужчина, он может быть тоже разной природой. И мы, может быть, будем об этом говорить, ну, позже на наших следующих эфирах. Это целая тема, но, опять же, в соответствии с ведическим... ну, скажем так, психологией, ведической психологией, то есть существует четыре типа людей, вот, это браманы, люди, наделенные больше такой интеллектуальной природой, склонностью к постижению истины, вот, и есть кшатри, это больше такой военный вариант, или цари, управители, то есть там влияние гуны благости и невежества, то есть влияние природы благости и невежества, влияние на браманов – это только благость, они находятся в большей степени под влиянием благости. А потом есть вайши, то есть это торговцы, ремесленники, там страсть невежеством. Страсть невежеством она влияет, и шудры, то есть люди, которые находятся в, как бы, они не могут сами особо делать ничего, они могут только помогать всем другим классам. То есть и там говорится, что в большей степени влияние невежества на них распространяется. Но тут надо понимать, что другие гуны тоже на нас все влияют, но больше. Вот. То вот существуют вот эти четыре категории людей. И говорится, что в отречении, отреченность – это удел браманов. То есть мужчины, браманы, если он обладает вот этой природой браманичной, то он может быть в отречении. То есть это человек, который может быть самодостаточен, то есть он находится в контакте с браманом, то есть браман – это дух, высший дух, и он оттуда получает все эмоции, все, что ему необходимо. Но все остальные – это варны, вот эта природа называется варны, различные виды природы, они нуждаются в том, чтобы быть в отношениях с противоположным полом. Вот. И поэтому все зависит от природы мужчины. Если мужчина, он браманичной природы, то вполне вероятно для него будет лучше, для его развития, чтобы он уже не связывался со всеми этими отношениями. И если он как бы отвечает этой природе, то ему будет хорошо, он не будет страдать от отсутствия там женщины. Вот. Но если человек все-таки он не соответствует этой природе, то ему обязательно нужно задействовать свою варну, то есть свой статус, и не нужно, как бы, как говорится в Бхагавад-гите, что лучше плохо следовать своей природе, чем хорошо чужой, ибо это опасно. Вот. Поэтому здесь вот об этом, наверное, речь идет. И, конечно же, для мужчины важно отречение, как сам тренинг, сам по себе, то есть для обучения. И раньше это существовало в ведической системе, гурукулы, то есть когда мальчики, они приходили к своему духовному учителю обучаться, то они находились в определенного рода отречении, то есть они не общались там с женщинами, они это, ну, не так, как сейчас там мальчики с девочками учатся вместе, или там студенческая жизнь, это вообще песня, все вспоминают, как там все отрывались. Вот. что обучение, вот оно было как раз в отречении для того, чтобы человек развивал вот эту внутреннюю силу, самодостаточность, независимость от там женской природы и становился сильным, и как мужчина тоже, для того, чтобы... если такова его природа, для того, чтобы строить отношения в семье и в семейной жизни. Вот, то есть в этом плане, да, это полезно. Мужчина хорошо развивается в отречении, независимо даже от его как бы составляющей, но насколько это отречение будет окончательным в его жизни, или это какой-то, ну, такой его... что ли, формирующий, дающий ему силу этап, то это все очень индивидуально.
Благодарю за очень понятный ответ. Действительно, все становится на свои места. И сегодня мы еще обсуждали с вами цели для создания брака разной подмены. Вот спрашивают нас, мне кажется, мужской вопрос. Основной смысл брака – это продолжение рода по шастрам. Или это тоже ошибочная цель?
Это ошибочная цель. Я часто слышу это, и тут будет говориться об этом, я часто слышу об этом утверждение, как то чисто вот ведическое, что вот цель брака это продолжение рода, но тогда любая зверюшка, она занимается, так сказать, ну, целью своей жизни, и все воспроизводятся. Это как сказать, это неотъемлемая часть в какой-то степени, но это не цель брака. Цель брака здесь говорится о том, что, ну, дальше об этом будет говориться, о том, что дать возможность тем, кто у вас... тем, кто у вас воплотился, то есть своим детям, дать возможность духовного развития, то есть помочь им также освободиться из этого плена материального существования, но не само по себе воспроизводство, как бы, ну, как сказать, размножение является целью брака. Абсолютно нет. Брак или, ну, вот ведически это называется грихастха ашрам. Ашрам это означает прибежище. То есть вы даете прибежище другим душам, живым существам, которые имеют шанс развиться духовно и выйти из ну, вот это материального, скажем так, рабства. В этом цель, да, дать возможность другим живым существам воплотиться, появиться. Вот. Но не само по себе воспроизводство. Иначе это может быть чисто как бы расширение своего материального своего эго, то есть я, мое, мои дети, то есть просто человек просто, ну, расширяет свое эго и еще больше упрочивается в материи, укореняется, что называется. Вот, поэтому, конечно, тут как подойти к этому вопросу, если возможность дать другим живым существам еще получить свой шанс духовный развитие в эволюции, то да, в этом, конечно, есть определенный смысл семейных отношений в воспроизводстве. Но тут важно понимать, насколько там, какое количество детей не отвлечет самих родителей от цели жизни. Поэтому здесь очень индивидуально. И опять же, ведическое понимание родительства, оно гораздо шире, чем просто как бы дети, ну, как сказать, по крови. То есть если вы возьмете ведические тексты, то там говорится о пяти там матерей или пяти отцах, пяти матерях, пяти отцах. То есть духовный учитель, духовный наставник, он тоже рассматривается как отец. А вот тот, кто поддерживает, то есть тоже рассматривается как отец. То есть ведическая концепция, она шире просто привязанности к материи, к телу. Поэтому отцовскую функцию или материнскую функцию могут нести разные люди в нашей жизни. И мы тоже можем нести вот эту функцию к разным людям в нашей жизни, не обязательно тем, кто воспроизведен нами непосредственно от нашего тела. Вот. И в Ведах, если вы возьмете там, допустим, духовные там писания, там очень часто называют детей, как это сказать, побочными продуктами сексуальной жизни, то есть, но это не в плане там оскорбления или каких-то вот таких вещей, какого-то, ну что ли, как сказать, неглектинг, а этого пренебрежения. Это в плане того, что если посмотреть на это чисто с материальной точки зрения, это да, но если этому придать духовную составляющую, то тогда это сразу обретает цель. То есть это живое существо, которое к вам пришло для того, чтобы его направить выше. И то же самое это приложимо ко всем другим существам, которые приходят в нашу жизнь. Поэтому здесь очень важно, чтобы вот этот, как бы, как это сказать, баланс между таким семейным эгоизмом и в то же время правильным взглядом на вещи. И да, есть, конечно, потребность в том, чтобы были дети, в том, чтобы была, ну, в семье они были, эти потребности обязательно нужно удовлетворить, но так же, как и сам по себе брак не является целью жизни, и об этом говорится, также и воспроизводство детей, оно также не может являться целью жизни. То есть это, ну, в той логике, о которой мы уже говорили, то есть это может быть как бы целесообразно, только если применено правильное, ну, как бы правильная, что ли, идея, то есть это не это средство, это не цель жизни. То есть если мы правильную идею к этому применяем, тогда это имеет смысл. Если это само по себе, то оно бессмысленно. Вот я так много говорила, путано может быть, но я надеюсь, что что-то из этого как-то, ну, о чем-то сказала.
Спасибо вам большое, да, очень понятное объяснение на самом деле, и вы раскрываете это в глубоком аспекте, и смотрю на время, очень быстро пролетел час, еще один вопрос, думаю, успеем разобрать, хотя их у нас несколько осталось, но мне кажется, он тоже подходит к сегодняшней теме, болезненный достаточно, уже жизненный. Когда строили с мужем отношения, не было знаний, просто на влюбленности, сейчас начала постепенно узнавать настоящую себя и свои потребности, но муж оказался не готов их удовлетворять, хотя от меня ждет прежней заботы и служения. Что делать в таком случае?
Вы знаете, это да, это часто повторяющийся вопрос. То есть, ну, так как в нашей жизни все имеет принцип зеркала, то есть если мы хотим принятия, то мы должны его демонстрировать другим, поэтому тут очень важно научиться также демонстрировать принятие мужу, что вот, ну, я его принимаю таким, какой он есть, а даже, ну, скажем так, неразвитый, вот, или как-то, как мы его там видим, ну, не такой развитый, как я, может быть, или, ну, я без иронии, вот, говорю. Но если мы учимся его все-таки принимать, то у нас есть шанс, что нам будут отвечать на наше принятие. То есть это хорошо, что мы осознали свои потребности, свою себя, там как-то более познакомились с собой. Это более, может быть, такое осознанное состояние. Это очень хорошо. Мы это можем транслировать окружающим, говорить об этом. Но опять же, это будет работать только тогда, когда мы сами будем проявлять это и к другим тоже. То есть вот мы принимаем мужа такой, какой он есть, вот, может быть, ему еще не открылось то, что открылось мне, но тем не менее я его принимаю, вот, и я его какие-то потребности важные для него, значимые, я как-то ему помогаю решить, то, естественно, мы можем, если у нас есть вот эти отношения, то мы можем ему транслировать и свои, и, скорее всего, человек будет склонен откликнуться на наши потребности. Вот. Я не говорю там о каких-то там, как это сейчас называют, токсичные отношения, там, абьюзивные отношения, когда это все там в одну корзину, как говорится, все плоды складываются, это ненормально, то есть с этим нужно как-то разбираться, это другая тема, и другая тема разговора, токсичные отношения, то есть тут свои есть определенные условия игры, которые нужно учитывать. Но если мы говорим о более не менее нормальных, адекватных мужчинах-женщинах, то есть если без каких-то таких злобных, злостных нарушений в психике, в психологии, то тогда, в принципе, это работает. Если мы принимаем другого человека безоценочно, без вот этого вот «я вот вся такая, тут это продвинутая, ты вот весь отсталый, давай начнем заботиться о моих потребностях», то есть вот без этой эмоции, без этого, ну, скажем так, посыла, даже если мы можем говорить правильные слова, но у нас внутренний вот этот посыл, типа, что вот, я себя подлинную тут раскрыла, вот теперь все вокруг этого и должно вращаться. То есть если у нас все-таки мы находимся в более-менее здоровом, адекватном состоянии, да, у меня есть эти потребности, да, их надо будет как-то, ну, как-то с этим что-то сделать и как-то себя встроить, это все нормально, это, ну, здоровое состояние, скажем так, психики, но есть другой человек, который находится там, где он находится, и он может воспринять то, что он может воспринять. Если я умею это принять, не просто, ну, как бы теоретически или как-то так, ну, как-то так формально, а внутренне, если я это, у меня есть к этому принятие, внутреннее чувство, вот, то другой человек обязательно по принципу зеркала будет нам отвечать. То есть мы говорим об этом принципе. Опять же, еще один раз повторюсь, что если это не какие-то болезненные, там, абьюзивные отношения, то более не менее с адекватным человеком вполне можно построить по этому принципу, по зеркальному принципу.
Благодарю, да, мне кажется, такой базовый принцип, помогающий изменить близких, точнее не изменить, а как-то гармонизировать отношения. Вот я на самом деле присоединяюсь к слушателям, которые пишут, что скучали по прямым эфирам с вами, действительно очень многое становится на свои места. Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за знания, которыми вы с нами делитесь. Это всегда очень возвышает сознание и как-то спокойствие на сердце дает, потому что со знаниями жить гораздо легче. И как-то будущее менее туманно. Спасибо вам большое за это.
Спасибо вам, дорогая Анна, что помогаете вести наши эфиры и помогаете этому разговору состояться. Я понимаю, для вас это может быть все познавательно по времени, но тем не менее берете на себя эту аскезу. Вот, и спасибо нашим радиослушателям. Я тоже скучала по нашему такому общению, потому что я чувствую среду, вот, чувствую слушателей, и мне это помогает вести такой диалог, не только монолог, и когда начинаешь говорить, сам начинаешь понимать какие-то вещи, поэтому я думаю, что это наша общая заслуга, что мы что-то понимаем и как-то успокаиваемся, и как говорил Иисус Христос, обрети истину, она сделает тебя свободным. И вот всем нам я желаю этого, и до следующих встреч. До свидания.
Благодарю вас за прекрасное пожелание. Будем расти вместе, и до новых встреч. Благодарю, до свидания.
До свидания.